Продолжаем эфир. Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Ни одного международного рейса. У S7 исчезает международный статус. Авиаперевозчик отменяет все рейсы за пределами России с 5 марта. Об этом сообщают деловые СМИ со ссылкой на заявление компании. Как-то я таким залихватским тоном прочитал, что даже сам, так сказать, ухмыльнулся. Сам себе, имеется в виду. Но плохо, чё?
Плохо, да. Здесь мы уже даже и за эфиром говорим о том, что у нас, если появляется какой-то хохот такой, он, скорее всего, более нервный и где-то порой даже истерический. Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов получают уведомление от авиакомпании о том, что, увы, она вынуждена закрыть международные рейсы, и они смогут вернуться домой на рейсах авиакомпании-партнеров. Тем временем уральские авиалинии закрыли программу полетов в Таиланд. Пока это носит временный характер. Говорят, что до конца мая уведомила об этом пресс-служба перевозчика. Речь идет о рейсах из Владивостока, Иркутска, Екатеринбурга. Вот как эту ситуацию прокомментировал председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков.
Государство должно сказать компаниям, как им поступать. И они, я думаю, как раз именно этого ждут. Здесь проблема – это самолеты в лизинге. Тут есть какой вариант? Выкупить эти самолеты. Государство поможет им сделать или не поможет? Понятно, у компаний нет на это денег. Это бизнес такой, вы знаете, высокооборотный, воздушные перевозки. И во всем мире лизинговая схема очень распространена. Это не только в России так. Или государство помогает компаниям выкупить эти самолеты. Тогда они продолжают летать. Авиакомпании не возвращают эти самолеты лизингодателям. Не сваивают их. Но в этом случае, наверное, вылетевший за пределы России самолет в любой стране может быть арестован. Даже в Армении.
Ну да, ну так сказать, здесь... как сказать-то мягко, там, дипломатично, объяснима такая реакция правительства, потому что посыпалось, что называется, как из рога изобилие, да, и, конечно, надо последовательно, там, ну, невозможно все сразу броситься. Надо, так сказать, постепенно. При том, что на самом деле вот от авиаотрасли одна из ключевых, конечно, да, в том числе для экономики, для логистики и прочее-прочее. Поэтому... наверное, тоже на нее стоит обращать именно вот в этой, но тут в первую очередь, нет, в первой очереди, да, в первой очереди.
В любом случае, авиакомпаниям внимание. Нужно помогать, потому что мы же все прекрасно понимаем, что страна у нас огромная, и если вдруг у нас обанкротятся все авиакомпании разом, то, извините, на чем мы будем летать?
Да.
Это же речь не идет только о том, чтобы слетать куда-нибудь отдохнуть. Это вообще и почта перестанет работать в нормальном режиме. Это невозможно будет бизнесу работать, да, опять же, да, с той самой доставкой груза. Поэтому ситуация действительно очень сложная. Высказываются разные точки зрения на этот счет. Действительно, а почему просто-напросто не кинуть этих европейцев, просто присвоить эти самолеты? Но если вдруг ты куда-нибудь вылетаешь за границу на этом самолете, неважно, там это может быть и страны СНГ или еще какая-то страна, в любом случае, те компании, которые у которых, так отжали, скажем, отжали самолеты, будут предъявлять полные права. И тогда придется платить либо огромные штрафы, либо начнется и очередной виток истерии в адрес России.
При всем при этом, насколько я понимаю, «Победа» продолжает летать на «Боингах» по договоренности. Ну, вот сейчас нам все разъяснит редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Но мы вам обычно звоним, так сказать, по другим поводам, там, военное, что-то такое, самолеты, очень часто, да, здесь вот чистая экономика, и действительно, у вас есть понимание, как, в общем, как выглядит будущее авиации в России, гражданской авиации?
Ох, знаете, вы сложный достаточно вопрос, но прежде всего я бы хотел сказать, что мы сами виноваты в этой ситуации. Виноваты почему? А потому что слишком доверились зарубежному, независящему от нас авиапарку. Красивше он, лучше он, вопрос другой. Но мы убили собственное строение, и виноваты в этом люди до сих пор некоторые находятся у власти и прекрасно себя чувствуют. Но те, которые лоббируют этот вопрос. Это первое. Второе. Что касается краткосрочной перспективы, то она немножко не такая, что, как вы говорите, там взять, отжать самолет. Нет, это немножко не так делается.
Ну, утрировали, конечно.
Инициатором выступили лизингодатели. В принципе, они в случае такого разрыва, в случае непоставки запчастей, там тоже идут достаточно приличные штрафы, потому что это нарушает международное авиационное законодательство. Это во-первых. Во-вторых, теперь, учитывая, насколько закрыто небо для нас, насколько мы ограничены в своих перемещениях, нам на самом деле здесь авиапарк не нужен. То есть нужно пересматривать состояние авиапарка. Те самолеты, которые нам не нужны, нехай забирают. Потому что если это тоже наносит удар по ним, они тоже этого страшно боятся, что мы им начнем отдавать самолеты. Потому что будут банкроты лизингодатели. Лизингодатель, он существует не сам по себе. Он получает деньги от банков. А какие банки дают? Зарубежные. То есть это будет удар не только по лизинговой системе международной, но и по банковской системе.
Ну, о чем мы должны за них переживать? Они переживали, когда... Это же ведь, ну, насколько я понимаю, вот тоже объясните, пожалуйста, вот здесь, вот что касается авиационной отрасли. Это же не обязательное требование Европейского Союза. Это же ведь, насколько я понимаю, компании сами принимают такое решение.
Ну, вы часто видели бизнесменов, которые выходят на улицу и начинают расшвыривать деньги. Я-то увидел только Павла Дурова.
Да, я понимаю, о чем вы говорите, и ваш сарказм понимаю, но документально-то, но Боинг-то продолжает, Победа продолжает летать на Боингах, и, насколько я понимаю, там есть договоренность.
Ну, во-первых, летает пока. Второе, что дальше будет, неизвестно. Второе, неизвестно, что будет с запчастями, потому что Боинг тоже отказал поставки запчастей, а это тоже важная штука. Вот, поэтому краткосрочную перспективу я не берусь обсуждать и комментировать, как это будет. Можно обсуждать долгосрочную перспективу и среднесрочную хотя бы.
Ну, давайте, хорошо, давайте, да, среднесрочную. Но в долгосрочной перспективе, так сказать, мне тоже представляется, что трудно сейчас прогнозировать. Во-первых, много неопределенностей на нынешнем этапе, да, а как себя будут дальше вести лица, ответственные за принятие решений, мы же тоже с вами не можем поручиться. Но давайте попробуем все равно, Дмитрий Витальевич.
Ну, Россия обладает, наверное, уникальнейшим в мире технологиями, действительно обладает. Это в области двигателестроения, чтобы вы понимали, количество стран, которые обладают полным циклом создания ТРД-двигателей, их меньше, чем стран, которые обладают ядерным оружием. То есть, понимаете, уровень технологий, да? Вот, и, соответственно, их меньше гораздо, чем стран, которые делают самолеты. То есть у нас козырь, двигатели строения, у нас на подходе, пусть и на несколько отдаленном, целая линейка пермских моторов. У нас на подходе МС-21. В принципе, существуют и проекты с Китаем, и вообще как бы определенная школа. Поэтому вполне возможно настал тот период, когда России нужно, ну, может, утопическая идея, кинуть клич и сказать, что давайте страны, которые хотят вместе с нами отрабатывать эти технологии, которые беспокоятся, что с ними произойдет подобное. А ведь это то, что произошло, это нарушение и всех правил этики, и самое главное, всей нормативной базы. Угу. Вот. Если это было когда-то с маленьким Ираном, сейчас это произошло с большой Россией. И, в принципе, сейчас считаю, что об этом надо трубить, что вот они, грабители. То есть это бандиты с большой дороги, которые, если ты им не понравился, неважно.
Да, по беспределу причине, уж, простите, да, за политологический термин, да.
И мы предлагаем против них объединиться, давайте строить свое независимое гражданское авиастроение.
Дмитрий Витальевич, кто бы смог присоединиться к такому кличу?
И сколько услышать времени понадобится для того, чтобы хотя бы, так сказать, компенсировать нынешние вот эти потери, да? Уж не говоря о том, чтобы, так сказать, стать первой авиационной державой в мире.
Нет, первая авиационная держава в мире мы уже были. Потом ее развалили, эту авиационную державу, именно по рынку. То есть рынок СССР, гражданское строение было огромным на мировом отношении. Но, возвращаясь к этому, какие страны? Ну, те страны, которые первые не обладают этим технологией, но обладают мощным рынком. Вот у Китая, у него мощный рынок сбыта. У него есть финансы, но у него не хватает, и, в принципе, достаточно развитая индустрия, но у него не хватает уровня технологического. Именно в области самолетостроения, двигателестроения. Они пытаются это везде получать. Почему они, допустим, украинский мотор Сич хотели купить? Ну, чтобы получить эти двигатели. Американцы не дали этого сделать. Второе, кто может с нами работать? Индия, Иран. Если Бразилия, конечно, это вряд ли у них свое как бы производство, там Embraer. Но Какие-то страны собрать можно. Самое главное, чтобы был рынок, где эти самолеты можно было бы продавать, чтобы производство было рентабельно.
Но в первую очередь, правильно я понял, собрать страны — это в смысле собрать денег. Ну, и инвестиции на, так сказать, на производство, на развитие технологий.
Денег, да. Технологий, возможности, да. Избыта и так далее.
Да, потом уже рынок.
Ну, какое красивое слово инвестиции, конечно, но что-то у нас всегда вот определяют, вот как я помню, кто же у нас там сказал, Новых, что ли, Северный поток 2 закончен, инвестиции в него уже сделаны.
Ну ладно, Северный поток уже отбился там на фоне всего, так сказать, да, плохо, что не заработал. А позвольте все равно вот чуть-чуть, ну, не знаю, ну, не то, что ложки дёгт, ну, скепсиса, что ли, такого, да. Но мы же видели все проблемы, которые были в авиаотрасли у нас вот до нынешнего, как бы, вот этого обвала, там, не знаю, до нынешней, ну, прямо говоря,
как минимум 8 лет назад это уже было понятно, что авиаотрасль надо российскую поднимать.
Совершенно верно. Мы видели количество, в том числе и военных самолетов, и не только военных самолетов, которые там терпели крушение, переживали, звонили вам, узнавали, вы, так сказать, обозначали там ряд существующих проблем, но... Что позволяет вам испытывать оптимизм и надежду на то, что вот, значит, вот сейчас наконец-то время для того, чтобы собраться, значит, и забубенить? Еще один политологический термин, да.
В принципе, у нас есть все или большая часть необходимых компетенций вертолетостроения, двигателестроения, авиастроения. Вот, насчет Роскосмоса пока не скажу. У нас есть производственные площадки, есть современное достаточно оборудование.
Но если в мирное время мы этим не занимались, почему вы вот надеетесь, что сейчас, наконец-то, значит, мы забубеним?
Ну, наверное, почистят авгиевые конюшни, и к рулю придут те люди, которые умеют работать, а не те, которые умеют докладывать. Не думали вы об этом?
Хочется в это верить. Выражал надежду, да, вот так я тоже, да.
И самое главное, я вам скажу такое, что достаточно много молодых сотрудников, и не только на уровне там конструкторов, инженеров, но и на уровне рабочих специальностей, которые осваивают новую технику, они есть. Если лет 10 назад состояние с молодыми кадрами было плачевное, то сейчас все это очень... сильно развивается. Существуют даже целые программы, которые ведут талантливых ребят для поступления в вузы, дальнейшей работы. И все это делается в рамках контура Ростеха. Есть даже такой проект «Крылья Ростеха». Он, по-моему, год второй или третий работает. Это именно по привлечению молодежи школ.
Дмитрий Витальевич, у нас буквально полминуты. А что, вот вы сказали, что самолета будет в избытке. А кадры, так сказать, много ли людей в связи с этим потеряют работу? Вот те, которые работают сейчас. 20 секунд, правда, на ответ у нас.
Я думаю, что так или иначе нужное, необходимое нам количество авиапарка зарубежного у нас останется. Соответственно, специалисты, которые обслуживали эти самолеты, так и будут их обслуживать. И с помощью наших мощностей или еще что-то будет производиться поддержание летной годности. Критически важные узлы будут поставляться, как и раньше, через третьи страны. Это просто будет дороже, труднее.
Но будет, это важно. Вот, да. Редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко был с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».